Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Вернувшись с вокзала, Ласнов рассказал, что для копа прибыла посылка. Каждое утро Ласнов ходил встречать поезд из России и торговал с солдатами. Первый год он выменивал у них на сливочное и на постное масло носки, сахарин, соль, спички и кремни для зажигалок, и, как это обычно бывает при обменах такого рода, изрядно наживался. Потом установился более или менее твердый курс, расчеты производились уже наличными деньгами, которые по мере того, как Великой Германии изменяло военное счастье, все больше обесценивались, но тем не менее за каждый грош шла жестокая торговля. К тому же ни сливочного масла, пипосного больше не было, а тем паче толстых кусков сала, за которые в первое время можно было легко получить двухспальный французский матрац. Торговля стала тяжелым, неприятным, изнурительным делом с той поры, как солдаты начали с презрением относиться к деньгам. Они только посмеивались, когда Ласнов с толстой пачкой купюр в руке бежал вдоль поезда и надрывно, на одной ноте кричал в открытые окна: «Покупаю все по самым высоким цепам, все по самым высоким ценам». Лишь изредка попадался новобранец, который, соблазнившись деньгами, стягивал с себя шинель или нижнюю сорочку. И уже совсем редкими стали дни, когда Ласнову приходилось торговаться из-за какой-нибудь крупной вещи — пистолета, часов или подзорной трубы. Торговаться так долго, что он вынужден был давать взятку начальнику станции, который задерживал отправку поезда до тех пор, пока сделка не состоится. Сперва каждая минута такой задержки стоила марку, но жадный, охочий до выпивки начальник уже давным-давно повысил цену до 6 марок. В то утро Ласнову так и не удалось обделать ни одного дельца. Железнодорожный жандарм, сверив свои ручные часы с карманными начальника станции, все время ходил взад-вперед по платформе. Он накинулся на оборванного мальчишку, который рыскал вокруг вагонов в поисках окурков, посолдаты уже давно перестали выбрасывать окурки. Словно скряги, они бережно счищали с них черный нагар и прятали как драгоценность в свои кесеты. С хлебом они тоже стали обращаться крайне бережно, и когда мальчишка, так и не найдя ни крошки табака, снова побежал вдоль поезда, размахивая руками и выкрикивая монотонно плаксивым голосом, чтобы произвести побольше впечатления: «Подайте корочку хлебушка». Он получил лишь пинок от жандарма. Поезд тронулся, и он, так ничего и не добыв, уселся на каменной стене, но в это мгновение к его ногам упал бумажный мешочек, в котором оказался кусок хлеба и яблоко. Мальчишка усмехнулся, увидев, что Ласнов двинулся в зал ожидания, там было пусто и холодно. Ласнов снова вышел на перрон и остановился в нерешительности. Ему вдруг показалось, что поезд должен только еще поприйти. Слишком уж быстро он тронулся, точно по расписанию, без всяких происшествий. Ему даже послышалось полязгивание буферов. Вот сейчас будет сигнал к остановке. Ласнов испугался, когда чья-то рука опустилась на его плечо. Рука была чересчур легка, чтобы принадлежать начальнику станции. Это оказалась рука мальчишки, который, протянув надкусанное яблоко, задорно выпалил: «Яблочко-то кислое, ой. Да чего кислое? Но вот сколько ты мне дашь за эту вещь?» Он вытащил из левого кармана красную зубную щетку и протянул Ласнову. Ласнов открыл рот и невольно провел указательным пальцем по своим крепким, давно нечищенным зубам. Закрыв рот, он взял у мальчишки щетку и стал ее разглядывать. Красная ручка была прозрачной, а щетина — белой и жесткой. «Прекрасный рождественский подарок для твоей жены», — сказал мальчишка. «У нее такие красивые белые зубы». «Слушай, парень», — тихо спросил Ласнов, — «какое тебе дело до зубов моей жены?» «И детям сгодится», — продолжал мальчишка. «Ручка-то прозрачная». Он взял у Ласнова из рук щетку, поднес к глазам и поглядел через нее на Ласнова, на вокзал, на деревья, на разрушенный сахарный завод, и снова протянул ее Ласнову. «Погляди сам», — сказал он. «Красиво». Ласнов взял щетку и тоже поднес к глазам. Ручка искажала изображение. Вокзал стал похож на вытянутый амбар, деревья — на обломанные метлы, Лицо мальчика перекосило гримаса, а яблоко, которое он поднес ко рту, выглядело как красноватая губка. Ласнов вернул мальчишке щетку. «Да», — подтвердил он, — «в самом деле красиво». 10, — сказал мальчишка. 2. «Нет». Плаксиво запротестовал мальчишка. «Нет, нет, она слишком красивая». Ласнов отвернулся. «Дай хоть 5». «Идет», — сказал Ласнов. «Я дам тебе 5». Он взял щетку и протянул бумажку в 5 марок. Мальчишка вернулся в зал ожидания, и Ласнов увидел, как он принялся, не торопясь, ворошить палкой остывшую золу в печке, надеясь найти там окурки. Поднялось серое облако пыли, и мальчишка заскулил что-то себе под нос, но Ласнов не расслышал слов. Начальник станции появился как раз в тот момент, когда Ласнов собрался свернуть самокрутку и, высыпав на ладонь табак, отделял его от крошек. «Гляди-ка, да здесь, пожалуй, хватит и на 2, — сказал начальник станции, и, не спрашивая разрешения, взял с ладони Ласнова щепоть табака. Они оба стояли у входа в вокзал и курили, глядя на улицу, обрамленную киосками, лотками и грязными брезентовыми палатками. Все было серого, коричневого или бурого цвета, даже детская карусель не веселила яркими красками. «Как-то раз моим детям», — прервал молчание начальник станции, — «подарили картинки для раскрашивания. На одном листе был напечатан готовый пестрый рисунок, а на другом — только его контуры. Но у нас не было ни красок, ни цветных карандашей, и дети замазали все контурные рисунки сплошь одним черным карандашом. Вот когда я гляжу на наш базар, я вспоминаю эти рисунки. Видно, в мире нет больше красок, есть только простой черный карандаш, все серо, грязно, черно». «Да», — вздохнул Ласнов, — «времечко. Ни черта не заработаешь. Единственное, что можно теперь достать для обмена, — это кукурузные лепешки у Рухова, а ты ведь знаешь, как он их фабрикует». «Еще бы не знать. Прессует сырые кукурузные зерна, а потом смазывает свои лепешки подкрашенным растительным маслом, чтобы они выглядели поджаристыми». «Ну ладно», — сказал Ласнов. «Пойду погляжу, может, что-нибудь удастся сделать. Если повстречаешь копа, скажи, что ему пришел здоровенный ящик». «Ящик. С чем?» «Не знаю. Из Одессы. Я пошлю мальчишку с тележкой к копу». «Так ты ему передашь». Все время, пока Ласнов не спеша шел по базару, он поминутно оглядывался в сторону вокзала, не везет ли мальчишка ящик, а всем встречным рассказывал, что для копа из Одессы прибыл ящик. Слух быстро распространился по базару, обогнал Ласнова, и когда Ласнов, наконец, медленно направился к ларьку копа, слух катился к нему уже с той стороны. Ласнов подошел к карусели, хозяин как раз впрягал в крестовину лошадь. Морда лошади была измождена голодом. Это придавало ее облику благородства и напоминало Ласнову ту голодающую монахиню, которую он видел в детстве. Ее лицо тоже было худым и темным, облагороженным лишениями. Ее показывали в темно-зеленой палатке на ярмарке и за вход плату не брали, зато у выхода сидел человек с тарелкой и просил пожертвовать на монастырь. Хозяин карусели подошел к Ласнову и зашептал ему в ухо. «Ты слышал о ящике, который получил коп?» «Нет», — ответил Ласнов. «Говорят, там игрушки, заводные автомобильчики». «А я слышал, будто там одни зубные щетки». «Нет-нет», — горячо возразил хозяин карусели. «Там игрушки». Ласнов погладил лошадь по носу и медленно поплелся дальше, с болью думая о том, какие дела он мог бы провернуть в другое время. На своем веку он купил и продал такое количество одежды, что мог бы экипировать целую армию. А теперь докатился бог весть до чего. Мальчишка-щенок ухитрился всучить ему зубную щетку. Он продавал бочками растительное и сливочное масло, свиное сало, а в рождественские дни всегда держал ларек и торговал длинными, с карандаш, леденцами, окрашенными в яркие цвета. Такие же пронзительно едкие, как радости и печали бедняков. Красные, как любовь, которую справляют в подъездах или под фабричными заборами, окутанными горько-сладким запахом патоки, желтые, как пламя в мозгу пьяницы, или светло-зеленые, как боль, которую испытываешь, когда, проснувшись рано утром, глядишь и не можешь отвести глаз от лица спящей жены, этого детского лица, защищенного от жизни только красноватыми веками, ненадежными заслонками, которые ей приходится поднимать всякий раз, как дети начинают плакать. Но в этом году не было и леденцов, и в Рождество Ласнов с женой и детьми будет сидеть дома, хлебать жидкий суп и по очереди глядеть на свет сквозь прозрачную ручку зубной щетки. Возле карусели какая-то старуха составила два стула и на этом самодельном прилавке открыла торговлю. Она продавала два матраца с клеймом магазина «Лувр», замусоленную книжку под названием «Путеводитель по железной дороге от Гельзенкирхена до Эссена», комплект английского иллюстрированного журнала за 1938 год и маленькую жестяную коробочку, в которой когда-то была лента от пишущей машинки. «Хорошие вещи», — сказала старуха подошедшему Ласнову. «Да, вещи, что надо», — подтвердил он и хотел было идти дальше. Но старуха вдруг кинулась к нему, притянула к себе за рукав и зашептала. Для копа прибыл ящик из Одессы с рождественскими подарками.
«Да ну!»
«А что в нем?» Пестро раскрашенные сахарные фигурки, резиновые звери с пищалками. «Вот будет весело».
«Это точно»,
— сказал Ласнов. «Будет весело». Когда он, наконец, дошел до ларька копа. Тот, сгрузив с тележки свой товар, как раз расставлял его по полкам. Щипцы для угля, чугуны, железные печки, старые ржавые гвозди, которые он собственноручно вытаскивал из бросовых досок и выпрямлял. К ларьку копа стянулся почти весь базар, онемевшие от волнения люди глядели в сторону вокзала. Коп устанавливал каминный экран, на котором была изображена китаянка, окруженная золотыми хризантемами. Начальник станции велел сказать, что «на твое имя прибыл ящик». Его сейчас привезет сюда мальчишка, который вечно болтается на станции. Коп взглянул на Ласнова, вздохнул и тихо произнес: «И ты? Ты тоже об этом?»
«Что значит «тоже»?» — возмутился Ласнов.
«Я иду прямо с вокзала, чтобы тебе сообщить». Коп боязливо поежился. Одет он был, как всегда, чисто. Серая меховая шапка, в руках трость, которую он при ходьбе с силой вонзал в землю, и как единственное воспоминание о лучших днях. Небрежно зажатая в углу рта сигарета, обычно погасшая, потому что у него никогда не было денег на табак. 27 лет назад Ласнов, дезертировав из армии, вернулся в деревню и принес весть о революции. Коп в то время был комендантом вокзала в чине Фенриха, и когда Ласнов во главе солдатского совета явился на вокзал, чтобы арестовать копа, тот не пожелал даже ради спасения своей жизни сделать незначительное движение губами и выплюнуть сигарету, хотя видел, что взгляды всех прикованы к уголку его рта. Коп ждал, что его расстреляют, но Ласнов только влепил ему здоровенную оплеуху и вышиб сигарету у него изо рта. А без сигареты он выглядел мальчишкой, не выучившим урока, и они оставили его в покое. Сперва он был учителем, потом занялся торговлей. Но и до сих пор, встречая Ласнова, боялся, что тот опять вышибет у него изо рта сигарету. Коп поднял на Ласнова испуганные глаза, подвинул немного каминный экран и сказал: «Если бы ты только знал, сколько человек мне это уже сообщили». «Экран для камина», — удивленно воскликнула какая-то женщина. «А где взять теперь тепло, от которого загораживаются этим экраном?» Коп кинул на нее презрительный взгляд. «У вас нет чувства красоты».
«Зачем оно мне?»
— смеясь, возразила женщина. «Я и сама красива. Да еще гляди, сколько у меня красивых детей». И она быстро погладила по головам четырех стоящих вокруг нее детей. «Но тогда надо». Она так и не кончила фразы, потому что в этот момент ее четверо ребят бросились со всех ног вслед за другими детьми в сторону вокзала. Навстречу мальчишке, который вез на тележке начальника станции ящик для копа. Все торговцы вышли из своих ларьков, дети слезли с карусели. «Господи!» — тихо сказал коп Ласнову, единственному, кто не двинулся с места. «Я уж начинаю жалеть, что получил этот ящик. Они меня разорвут». «А что там внутри?» «Понятия не имею. Знаю только какие-то штучки из жести.
Мало ли что может быть из жести. Консервные банки, игрушки-ложки. Маленькие шарманки с ручками. Да мало ли что. Коп вместе с Ласновым помогли мальчишке снять с тележки ящик. Ящик был белый, сбитый из свежевыструганных досок, высотой чуть поменьше стола, по которым коп разложил свои ржавые гвозди, ножницы и прочий скарб. Все затаили дыхание, когда коп, вытащив старую кочергу, принялся открывать крышку ящика, послышался скрежет отдираемых гвоздей. Ласнов удивился, что успела собраться такая большая толпа, он вздрогнул, когда мальчишка вдруг сказал: «А я знаю, что там». Все молча уставились на него, мальчишка окинул взглядом напряженные лица стоявших вокруг людей, пот выступил у него на лбу, и он прошептал: «Ничего там нет. Ничего». Скажи он это на мгновение раньше, разочарованная толпа накинулась бы на него и избила бы. Но коп уже успел оторвать крышку и рылся теперь в стружках. Он вынул слой стружек, затем слой скомканной бумаги и поднял над головой какие-то блестящие предметы, которые достал из ящика. «Пинцеты!» — крикнула какая-то женщина. Но это были вовсе не пинцеты. «Нет, нет!» — воскликнула та женщина, которая сама себя назвала красивой. «Нет, это! Что же это такое?» — спросил маленький мальчик. «Это щипцы для сахара!» — раздался желчный голос хозяина карусели. Злобно расхохотавшись, он всплеснул руками и, не переставая смеяться, побежал к своей карусели. «В самом деле», — сказал коп, — «щипцы для сахара. Много-много щипцов для сахара». Он швырнул щипцы, которые держал в руке, назад в ящик и принялся рыться в его недрах. Хотя толпившиеся люди и не видели его лица, они знали, что он не смеется. Он копался в куче позвякивающих металлических предметов, как скряга на картинке в своих сокровищах. «Это на наших похоже», — сказала женщина. «Подумать только, щипцы для сахара. Если бы был сахар, я бы его уж как-нибудь руками взяла. Моя бабушка», — заметил Ласнов, — «всегда брала сахар руками. Но ведь она была глупая, темная крестьянка. Я думаю, что тоже отважилась бы на это. Ты всегда была свинья свиньей, брать сахар руками. Нет уж». «Ими можно», — сказал Ласнов, — «выуживать помидоры из банки». «Если у кого есть помидоры», — ответила женщина, назвавшая себя красивой. Ласнов внимательно посмотрел на нее. Она и в самом деле была красива. Густые светлые волосы, прямой нос и темные выразительные глаза. «А еще ими можно», — не унимался Ласнов. «Срывать огурцы». «Если у кого есть огурцы», — ответила женщина. «А еще ими можно ущипнуть себя задницу». «Если у кого есть задница», — сухо отрезала женщина. Ее лицо становилось все злее и красивее. «А еще ими можно брать уголь, если у кого есть уголь. А еще ими можно держать сигарету, когда куришь, если у кого есть курево». Когда говорил Ласнов, все смотрели на него, а когда он замолкал, все переводили взгляд на женщину. И чем бессмысленнее в этом разговоре становилось назначение щипцов, тем несчастнее было выражение на лицах детей и взрослых. «Надо их рассмешить во что бы то ни стало рассмешить», — думал Ласнов. «Я опасался, что в ящике окажутся зубные щетки, но щипцы для сахара еще хуже». Покраснев под торжествующим взглядом, он громко возвестил: «А еще ими можно накладывать вареную рыбу». «Если у кого есть вареная рыба», — не унималась женщина. «А еще ими могут играть дети», — тихо сказал Ласнов. «Если у кого». Начало было женщиной, рассмеялась. И все рассмеялись вместе с ней, потому что чего-чего, а уж детей у всех хватало. «Послушай», — обратился Ласнов к копу, — «дай-ка мне три штуки». «Почем они?» «По 12», — сказал коп. «По 12», — воскликнул Ласнов и кинул деньги копу на стол. «Да это ж даром». «И в самом деле недорого», — смущенно сказал коп. 10 минут спустя все дети на базаре бегали с серебряными, блестящими щипцами для сахара. Они размахивали ими, кружась на карусели, щипали друг друга за нос, чуть ли не тыкали ими в лицо взрослым. Мальчишка, который привез ящик, тоже получил в подарок щипцы. Он сидел теперь на каменных ступеньках вокзала и булыжником выравнивал изогнутые щечки щипцов. Наконец-то будет чем выковыривать окурки, застрявшие в щели между половицами. Он пробовал это делать кочергой, проволокой, ножницами, но никогда ничего не получалось. Теперь у него в руках был новый инструмент, и он знал, что получится. Коб пересчитал деньги, тщательно перевязал их и спрятал в бумажник. Он поглядел на Ласного, который мрачно стоял рядом с ним и наблюдал за базарной толчеей. «Сделай мне одолжение», — сказал коб. «Какое?» — рассеянно отозвался Ласнов. «Дай мне по морде так, чтобы сигарета вылетела изо рта». Ласнов, по-прежнему не глядя на копа, задумчиво покачал головой. «Стукни, пожалуйста, прошу тебя. Разве ты уже не помнишь?» «Почему?» «Помню, но мне неохота бить тебя еще раз». «В самом деле?» «Да, в самом деле. Мне даже в голову никогда не приходило еще раз тебя ударить. Черт возьми!» — воскликнул коп. «А я 27 лет ждал этого и боялся». «Зря боялся», — сказал Ласнов и, покачав головой, двинулся к вокзалу. «Быть может», — подумал он. «Еще придет дополнительный поезд с отпускниками или ранеными. Правда, дополнительные поезда бывали редко, но ведь могло случиться, что именно сегодня придет дополнительный поезд». Засунув руку в карман пиджака, он в задумчивости перебирал зубную щечку и трое щипцов. «Бывали ведь дни», — думал он, — «когда приходило подряд по три дополнительных поезда». Он прислонился к фонарю и вытряхнул из кисета остатки табачной пыли. Примечание. 1. Фенрих соответствует русскому чину прапорщика. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.